Элайджа, номер 12. «Всякая долина возвысится».
Мы по-прежнему рассматриваем Илию как пророческий символ. Илия объявил Ахаву, что в течение 3 лет дождя не будет, кроме как по его слову.
«И сказал Илия Фисвитянин из жителей Галаада Ахаву, «Жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве по моему слову». 3 Царств 17:1.
Христос сообщает нам в Евангелии от Луки, что 3 года на самом деле составляли 3,5 года.
«И сказал, истинно говорю вам, ни один пророк не принимается в своем отечестве. Но поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда небо было заключено на 3 года и 6 месяцев, и по всей земле был великий голод, и ни к одной из них не был послан Илия, кроме как в Сарепту Сидонскую, к одной вдове». Луки 4:24-26.
3,5 года пришлись на время Ахава и Иезавели, тем самым отождествляя 3,5 пророческих года с периодом с 538 по 7998 год, когда папство, представленное в Фиатирской церкви в образе Иезавели, господствовало в темные века.
«Впрочем, имею немного против тебя, потому что ты терпишь ту женщину Иезавель, называющую себя пророчицей, учите совращать рабов моих блудодействовать и есть идоложертвенное. И я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот, я ввергну ее на ложе и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и узнают все церкви, что я, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2:20-23.
Время для покаяния. Изевили составляло 3,5 года в дни Илии и 3,5 пророческих года с 538 по 7998 год в темные века папских преследований. Наказанием Иезавели и царей Европы, блудодействовавших с ней, были низвержение на ложе скорби и смерть ее детей. Во время темных веков были верные души, также повергнутые на ложе скорби, но они будут жить. Когда их повергали на ложе скорби, исход – жизнь для верных или смерть для неверных – зависел от их дел. Ложе скорби для верных производило терпение и жизнь. Их ложе скорби должно было прекратиться к концу 3,5 лет, незадолго до того, как Илия вышел из Сарепты, чтобы повелеть Ахаву созвать весь Израиль на гору Кармил.
Гонения на церковь не продолжались на протяжении всего периода в 1260 лет. Бог, по милости к своему народу, сократил время их огненного испытания. Предсказывая великую скорбь, которая постигнет церковь, Спаситель сказал, «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Матфея 24:22. Под влиянием реформации гонения были прекращены до 1798 года. Великая борьба, 266-267.
Суд ложа скорби над папством поразил бы ее детей смертью, но в этом суде содержалось обещание жизни для тех, чьи дела свидетельствовали об их верности, как это видно на примере смерти сына вдовы Сарепцкой.
И после этих событий случилось, что сын женщины, хозяйки дома, заболел, и болезнь его была столь тяжка, что в нем не осталось дыхания. И сказала она Илии, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне, чтобы вспомнить мой грех и умертвить моего сына?» И сказал ей, «Дай мне твоего сына». И он взял его из лона ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты навел зло и на вдову, у которой я пребываю, умертвив ее сына?» И простерся над ребенком 3 раза и возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, молю тебя, пусть душа этого ребенка возвратится в него». И услышал Господь голос Илии, и душа ребенка возвратилась в него, и он ожил. И взял Илия дитя и спустил его из горницы в дом и отдал его его матери. И сказал Илия, «Смотри, сын твой жив». И сказала женщина Илии, «Ныне-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». 3 Царств 17:17-24.
Вдова признала, что Илия — человек Божий, ибо слово Господне, которое возвратило ее ребенка к жизни, было словом «истина». Вдова восприняла 3-кратное простирание Илии над ее сыном как слово в устах Илии, как истину.
Еврейское слово «эмет» переведено в этом отрывке как «истина» и представляет творческую силу Альфы и Омеги. Это еврейское слово, образованное первой, тринадцатой и последней буквами еврейского алфавита, и оно представляет силу, способную воскресить мертвых.
Верное, как и неверное, в пространстве испытательного времени, представленном 3,5 годами, получили приговор в виде ложа скорби. Смерть стала уделом детей того класса, который последовал за блудницей, предававшейся разврату и учившей доктринам язычества. Жизнь была дарована другому классу, который последовал указаниям Илии и поверил слову истины.
Вдова последовала повелению Илии принести ему воды и дать ему хлеба, и ее послушание слову пророка представляет верных в темные века Фиатиры.
Стоит отметить, что когда Илия повелевает вдове сперва накормить его, а затем накормить своего сына и себя, тем самым показывается, что прежде всего пищу получает Илия. Он первым получает весть, а затем — церковь. Нам говорится, что дела верных в конце были больше, чем в начале.
«И ангелу церкви Фиатире напиши».
Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламя огня, и ноги подобны блестящей бронзе. «Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и дела твои, и последние дела больше первых». Откровение 2:18-19.
Верные проявляли добрые дела в течение времени данного папству на покаяние, но их дела под конец были больше первых. Когда это время подходило к концу, Христос послал утреннюю звезду реформации, которая начала дело, положившее конец терпимости к папству, которое учило церковь блудодействовать и есть идоложертвенное.
«И побеждающему и соблюдающему дела мои до конца дам власть над народами, и будет пасти их железным жезлом, как сосуды гончара они будут разбиты вдребезги, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 2:26-29.
Христос имел немного против верных в начале срока, данного папству для покаяния, ибо они попускали Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Но к концу этого срока верные перестанут терпеть, чтобы папство продолжало свои обольщения.
В XIV веке в Англии взошла утренняя звезда реформации. Джон Уиклиф был вестником реформы не только для Англии, но и для всего христианского мира. Великий протест против Рима, который ему было позволено провозгласить, не суждено было умолкнуть. Этот протест положил начало борьбе, которая должна была привести к освобождению людей, церквей и народов. Великая борьба, 80.
Пища, которой питаются слуги Божьи, это учение или весть, которые они получают. Блуд — это когда церковь использует государственную власть для принудительного навязывания своих идолопоклоннических учений. В то время, данное Иезавели для покаяния, церковь бежала в пустыню, чтобы укрыться.
«И жена убежала в пустыню, где приготовлено для нее Богом место, чтобы ее там питали 1260 дней. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, где она питается время, времена и пол времени от лица змея. И пустил змей из пасти своей вслед жене воду, как поток, чтобы увлечь ее потоком. И помогла жене земля, и открыла земля уста свои, и поглотила поток, который дракон изверг из пасти своей». Откровение 12:6-14:16.
Во время гонений со стороны Иезавели и Ахава Авдий олицетворял защиту, которую давала пустыня во время папского правления.
«И Ахав призвал Авдия, который был управителем его дома. Авдий же весьма боялся Господа, ибо когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещере и питал их хлебом и водою». 1 Царей 18:3-4.
Дело Авдия, скрывавшего пророков по 50 человек в пещерах, является символом места в пустыне, приготовленного Богом, чтобы питать верных, отказавшихся питаться учениями папства и принимать нечестивый союз, выраженный блудом с царями Европы. Промежуток времени, когда Илия был послан к вдове из Сарепты для пропитания и защиты от Иезавели и Ахава, был тем временем, когда церковь бежала в пустыню, а место, приготовленное для нее Богом, было представлено делом Авдия.
Место, где Илия скрывался, — Сарепта. По-еврейски она называется Царепта, что означает «очищение».
Когда истек срок, данный Иезавели для покаяния, Илия пошел к Авдии и повелел Ахаву созвать весь Израиль, накормил.
«И когда Авдий был в пути, Вот Илия встретил его. И он узнал его, и пал ниц, и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» И он отвечал ему: «Это я. Иди, скажи господину твоему, вот Илия здесь». 3 царств 18:17-18.
Время, которое Илия провел у вдовы из Сарепты, символизирует темные века. В повествовании об Илии и вдове она собирала два полена, потому что была на грани смерти. В пророчестве вдова означает церковь, и она представляла церковь в пустыне, которая была на грани гибели.
«И ангелу церкви в Сардисе напиши.
Так говорит тот, у которого 7 духов Божиих и 7 звезд. Я знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и укрепляй то, что остается и готово умереть. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом». Откровение 3:1-2.
Она собирала два полена и готовилась к смерти, когда Илия прервал ее.
«И было к нему слово Господне: встань, пойди в Сарепту Сидонскую и живи там. Вот я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И он встал и пошел в Сарепту. И когда он пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирала хворост. И он позвал ее и сказал: принеси мне, прошу тебя, немного воды в сосуде, чтобы мне напиться. И когда она пошла, чтобы принести, он закричал вслед ей и сказал: принеси мне, прошу тебя, кусок хлеба в руке твоей. Она сказала: жив Господь Бог твой, нет у меня лепешки, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу поленцев 2 и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. 3 царств 17:8-12.
Вдова из Сарепты собирала 2 полена. Вдова представляет верных во времена Иезавели. Ее сын представляет тех, кто в истории Фиатиры умер с обетованием воскреснуть в первом воскресении.
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли начертания его на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Откровение 24:6.
Вдова также представляет тех немногих в Сардисе, которые были достойны и получили белые одежды.
«У тебя даже в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд, и они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, но исповедую имя его пред отцом моим и пред его ангелами». Откровение 3:4-5.
Те в четвертой церкви Фиатиры, умершие верными, представленные сыном вдовы при пятой печати, получили белые одежды.
«И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души тех, кто был убит за Слово Божье и за свидетельство, которое они хранили. И они возопили громким голосом: доколе, Владыка, святой и истинный, не будешь судить и мстить за нашу кровь на живущих на земле? И каждому из них были даны белые одежды, и им было сказано, чтобы они еще немного успокоились, пока не пополнится число их сослужителей и братьев, которым предстоит быть убитыми, как и они». Откровение 6:9-11.
Мученикам темных веков были даны белые одежды, и им было сказано покоиться в своих могилах, пока не будет убита другая группа папских мучеников, так же, как были убиты они. Их убило папство в течение 3,5 лет, и им было обещано, что папство в конечном итоге будет осуждено, но не прежде, чем будет убита вторая группа папских мучеников во время скоро грядущего кризиса воскресного закона. Сестра Уайт связывает просьбу мучеников о суде над папством с 2 отрывками в книге Откровения.
«Когда была открыта пятая печать, Иоанн Откровитель в видении увидел под жертвенником множество тех, кто был убит за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. После этого последовали сцены, описанные в 18 главе Откровения, когда верные и истинные призываются выйти из Вавилона. Откровение 18:1-5 цитируется. Публикации рукописей, том 20, сказ 14.
Откровение 18:1-5 представляет 2 голоса, 1 и 4 стихов. Второй голос — это призыв выйти из Вавилона, и он знаменует начало гонений воскресного закона, когда могущественное движение третьего ангела призывает остальных божьих овец выйти из Вавилона. Она также помещает отрывок о пятой печати при открытии седьмой печати.
Приведена цитата из Откровения 6.9.11. Здесь Иоанну были показаны сцены, которые не являлись реальностью, но изображали то, что произойдет в определенный период времени в будущем. Цитируется Откровение 8.1.4. Публикации рукописей, том 20, 119.
В 8 главе Откровения, в стихах с 1 по 4, вскрывается седьмая печать.
«И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семерых ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, имея золотую кадильницу, и дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых из руки ангела пред Богом». Откровение 8.4.4.
Молитвы мучеников темных веков, которые в пятой печати умоляют Бога совершить суд над блудницей, совершающей блуд с царями земли, восходят пред Богом, когда открывается седьмая печать. Вдохновение соотносит открытие седьмой печати со вторым голосом 18 главы Откровения, ибо именно при втором голосе Бог вспоминает ее беззаконие и затем удваивает ее суд. Один раз за мучеников темных веков и один раз за кровопролитие, связанное с кризисом воскресного закона.
«И я услышал иной голос с неба, говорящий: «Выйдите от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил беззаконие ее. Воздайте ей, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чашу, которую она наполнила, налейте ей вдвое». Откровение 18.4.6.
Те немногие в Сардисе, которые не осквернили своих одежд, представляют тех, кто вышел из истории Фиатиры, завершившейся в 1798 году. Они представлены вдовой из Сарепты, которая шла на бракосочетание в 1844 году.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, представленное в Дан 8.14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, как представлено в Дан 7.13, и пришествие Господа в храм Его, предсказанное пророком Малахией, это описание одного и того же события, и оно же представлено приходом жениха к браку, описанным Христом в притче о десяти девах, Матф 25. Великая борьба, 426.
Вдова готовила свою последнюю трапезу перед смертью, когда Илия велел ей послужить ему. Она иллюстрирует немногих верных в Фиатире, переходя к немногим верным в Сардах, которые собирали две палки для костра.
Две палки символизируют оба дома древнего Израиля, которые были попраны язычеством, а затем папством, но должны были быть собраны вместе и соединены в одну палку в период с 1798 по 1844 год.
«И было ко мне слово Господне: ты, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сыновьям Израилевым, сопряженным с ним, и возьми другой жезл и напиши на нем Иосифу, жезл Ефрема и всего дома Израилева, сопряженных с ним, и сложи их один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда скажут тебе сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя? Скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема, и колено Израилевы, сопряженные с ним, и приложу к нему жезл Иуды, и сделаю их одним жезлом, и они будут одно в моей руке. И будут жезлы, на которых ты напишешь, в руке твоей пред глазами их. И скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, к которым они ушли, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их, и сделаю из них один народ в земле, на горах Израилевых, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и не будут впредь разделяться на два царства вовсе, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всеми преступлениями своими, и спасу их от всех мест жительства их, в которых они согрешили, и очищу их, они будут моим народом, и я буду их Богом,
и раб мой Давид будет царем над ними, и у всех их будет один пастырь, в заповедях моих будут ходить, и уставы мои будут соблюдать и исполнять, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы ваши, будут жить на ней они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем их навсегда, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них скиния моя, и буду их Богом, и они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Иезекииль 37:15-28.
Когда Илия покидает Сарепту, чтобы созвать Ахава и весь Израиль на гору Кармил, а вдовевшая церковь, убежавшая в пустыню, собирала две палки для огня, который очищает вдову в преддверии свадьбы 22 октября 1844 года. Собирание двух палок — это собирание миллеритского движения, совершенное в последнем 65-летнем периоде, указанном в 7 главе Исаии. Северное царство подвергалось проклятию Моисея с 723 градов до н.э. по 1798 град, а Южное царство тому же проклятию с 777 градов до н.э. по 1844 град. В 1844 году духовные потомки тех двух буквальных народов были собраны вместе в один жезл или в одну нацию.
По меньшей мере, Иезекииль определяет два жезла как два народа, которые становятся единым народом.
Ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин. И через 65 лет Ефрем будет сокрушен, так что не станет народом. И глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии. Если вы не уверуете, то и не устоите. Исаия 7:8-9.
Если мы не поверим пророчеству о 65 годах, мы не утвердимся. Мы продолжим излагать символику Илии в следующей статье.